Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Школа семейного чтения». Программа подготовлена преподавателем предмета «Мировая художественная литература» Натальей Викторовной Зыковой.
В рамках школы семейного чтения мы сегодня обратимся к любимому нашему поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Тема мной обозначена так: Александр Сергеевич Пушкин в судьбах XX века. 29 января 1837 года в Санкт-Петербурге в доме номер 12, что на Мойке, умирал поэт Александр Сергеевич Пушкин. Наш Пушкин. Отец большого семейства, верный друг, любящий и любимый муж, раб Божий Александр. Боли уже отступили. Он попросил жену принести мороженую морожку, а ближе к полуночи пригласить священника, того, кто поближе к дому. После исповеди и причастия облегченно вздохнул. Батюшка был потрясен искренностью, с которой Пушкин каялся в своих грехах. А их было немало, как и у каждого из нас. Дорога его жизни была дорогой блудного сына. И только с женитьбой на Наталье Николаевне он стал чувствовать себя другим, уважающим, нужным, отцом большого семейства. А молитвы жены только укрепляли его силы. «Люблю твой образ», — говорил он своей жене, — «но более всего твою душу». А теперь он покидает этот мир. «Выше, выше поднимайте», — были одни из последних его слов. «Солнце русской поэзии закатилось», — сказано было на кончину поэта. «Но разве может солнце навсегда погаснуть?» Пушкин сопровождает нас от колыбели, детства до глубокой старости. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все бродит по цепи кругом. Как только внучка иногда приезжает ко мне в гости, так она начинает читать мне именно «У лукоморья дуб зеленый», а потом и другие стихи Пушкина. И это меня очень радует. Какой же он, Пушкин? Конечно, он солнечный. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутые негой взоры, навстречу северной авроры, звездою севера явись. Скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу нетерпеливого коня и навестим поля пустые, леса недавно столь густые и берег милый для меня». Пушкин, влюбленный в русскую природу. Октябрь уж наступил, уж рощи отряхают последние листы с ногих своих ветвей. Дохнул осенний хлад, дорога промерзает, журча еще бежит за мельницу ручей, но пруд уже застыл. Сосед мой поспешает в отъезжие поля с охотою своей, и страждут озими от бешеной забавы, и будет лай собак, уснувшие дубравы. Пушкин, как верный друг. Коротенькое стихотворение, но как много в нем чувств души, верной дружбы и сожаления, что многие друзья уже уходят. 19 октября 1827 года написано оно, а ведь это дата окончания лицея, а значит, встречи лицеистов. Бог помочь вам, друзья мои, в заботах жизни, царской службы и на пирах разгульной дружбы, сладких таинствах любви. Бог помощь вам, друзья мои, и в бурях, и в житейском горе, в краю чужом, в пустынном море и в мрачных пропастях земли. Бог помощь вам, друзья мои. Кто бы мог подумать, что именно за эту дату, 19 октября, которая считается памятной датой встречи лицеистов, а их было много, этих выпусков, последний был в 1917 году, что именно за эти встречи лицеистов в 1925 году НКВД будет возбуждено дело о лицейском обществе, о том, что они собираются в этот день, бывшие выпускники, о том, что у них есть касса взаимопомощи тем, кто терпит нужду, о том, что они в храме молятся за тех, кто уже ушел. 15 февраля 1925 года были совершены аресты, и на следующий день 25 выпускников, лицеистов, были расстреляны. Или еще стихотворение о дружбе любимому другу Ивану Пущину, как он его называл, Жанно. «Мой первый друг, мой друг бесценный, я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил. Молю святое провиденье, да голос мой душе твоей дарует тоже утешенье, да озарит он заточенье лучом лицейских ясных дней». Пушкин – верный друг. Пушкин печальный, Пушкин размышляющий. Погасло дневное светило, на море синее вечерний пал туман. Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Я вижу берег отдаленный, земли полуденные волшебные края. С волнением и тоской туда стремлюсь я, воспоминанием упоенный. И чувствую, в очах родились слезы вновь, душа кипит и замирает. Я вспомнил прежних лет безумную любовь, и все, чем я страдал, и все, что сердцу мило, желаний и надежд, томительный обман. Пушкин влюбленный, я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог, любимой, быть другим. Пушкин тревожный. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкую луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик, динь-динь-динь. Страшно, страшно поневоле средь неведомых равнин. Но Пушкин и утешающий. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. День уныния – смирись. День веселья, верь, настанет. Сердце в будущем живет. Настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. И, конечно, самое страшное стихотворение, пожалуй, самое страшное, где отчаяние охватило поэта и не отказалось выхода. Это стихотворение написано в 1828 году, 26 мая. Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал? Душу мне наполнил страстью, ум сомнению взволновал. Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум. В 1827 году, впереди еще 10 лет его, уже счастливой, семейной жизни, в этом году он пишет еще одно стихотворение, в котором он признается в пустых годах препровождения, пирах, влюбленностях, кощунство порой в поэзии звучало, в стихотворении воспоминания. Когда для смертного умолкнет шумный день, и на немые стогны града полупрозрачная наляжет ночи тень, и сон дневных трудов награда, в то время для меня влачатся в тишине часы томительного бденья, в бездействии ночном живее горят во мне змеи сердечные угрызенья, мечты кипят, в уме подавленном тоской теснится тяжких дум избыток, воспоминания безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток, и с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, я горько жалуюсь и горько слезы лью. Заканчивается раскаянием, а это дорогого стоит. Надо сказать, что у Пушкина было немало стихотворений, посвященных женщинам. Он был влюбчивый человек, пока не встретил свою единственную Наталью. И некоторые стихотворения из них являются классикой, конечно. Например, «Я вас любил», «Любовь еще быть может». Но есть одно стихотворение, уже посвященное невесте Наталье. Оно называется «Мадонна». И вот в этом стихотворении поэт, ну, слишком увлеченный, все-таки африканская кровь, увлеченный своей прекрасной невестой, допускает некое кощунство, подменяя образ Мадонны, Богородицы, образом своей земной невесты. Об этом говорит профессор, отец Михаил Дунаев в своем первом томе сборника «Русская литература и православие». Так что нужно очень осторожно относиться к произведениям любых писателей, поэтов, даже если они очень любимы и знамениты. И, конечно, хочу закончить стихотворением, где уже мы видим поэта воскресшего. Воскресшего – это значит повернувшегося лицом, душой, всеми чувствами своими Господу, к Иисусу Христу. Это стихотворение, переложение молитвы оптинских старцев. «Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольных бури битв, сложили множество божественных молитв, но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомую силой. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалия змеи сокрытой сей и празднословия не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи». И, конечно, пророк. Там, где Пушкин обозначает уже служение свое как пророчество. Именно пророчески звучат сейчас стихи, в которых Пушкин обозначает нашу национальную идею, наше служение, нашу цель в жизни, когда говорит следующее. «Ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории моих предков, какой нам Бог ее дал». Вот эти слова надо всем наизусть выучить, помнить, оправдывать, чтобы служить Отечеству и оставаться верным ему, особенно в самые тяжелые ее годины. Но тема-то обозначена у нас «Пушкин в судьбах XX века». Речь пойдет о том, как люди в своей жизни умели хранить пушкинское слово и как это пушкинское слово помогало им даже выживать в трудные минуты. Вот, например, современный замечательный русский поэт Юрий Кублановский, ныне живущий, в одном из своих стихотворений сказал: «Есть нити тайные пока, уже связующие многих». Так сложилось, что эти нити, идущие от Пушкина, крепко связали человеческие судьбы в XX веке и стали не только опорой в жизни людей, но и спасением, особенно в тяжелые дни испытаний. Мои поиски связали воедино судьбы разных людей по социальному статусу, по профессии, национальности. И начну я, пожалуй, с имени Николая Александровича Бруни. Удивительная история его жизни, но более всего то, какую память об Александре Сергеевиче Пушкине он оставил. Итак, Николай Бруни. При жизни его называли русский Леонардо да Винчи. Бог наградил его многими талантами. Он был и художником, он был и авиатором, конструктором, ученым, математиком. Многие дары были даны, повторяюсь. Но и в роду у Николая Бруни было тоже очень много замечательных людей, наделенных даром, особенно творчества. Так, например, его прадед Федор Антонович Бруни был ректором Императорской академии художеств в Петербурге, а его картина «Медный змей» и поныне украшает Русский музей. И надо же тому случиться, что именно он, Федор Бруни, написал портрет Александра Сергеевича Пушкина, который называется «Пушкин на смертном одре». Он писал это, его образ прямо на квартире на Мойке, когда он скончался в первые минуты его ухода из жизни. Так что вот такая вот родословная замечательная. А сам Николай Бруни был не только, как я сказала, уже художником, и конструктором, и авиатором, он еще и был замечательным музыкантом. Все это он сумел реализовать в своей жизни, и первое, с чего он начал, то, что сам пошел добровольцем во время Первой мировой войны. Он проявлял недюжинную доблесть, а когда закончил курсы авиаторов, то стал военным летчиком. Он слыл воздушным асом. За его героизм награжден 3 георгиевскими крестами. Так что отваги ему было не занимать. Но в 1917 году под Одессой его самолет был подбит. Сам он был тяжело ранен. Так тяжело, что находился при смерти. И вот тогда-то, по одним сведениям, говорится, что Божья Матерь ему явилась утешающая, по другим, что это был Николай Чудотворец. Я не буду оспаривать ни то, ни другое. С чудесами надо быть осторожна. Скажу только, что его посетило святое видение. И тогда он попросил: если я выживу, я посвящу свою жизнь Богу. И он выжил, поправился. И тогда он принимает, впоследствии уже, правда, принимает священный сан, становится отцом Николаем. А до этого он уже успел жениться с замечательной милой барышней Анной. Это было в 1918 году. Служил он сначала в Харькове, а потом в церкви Николая Чудотворца на Песках, что в Москве, на Арбате. Интересно, что именно в этом храме Николая Чудотворца, что на Арбате, Александр Сергеевич Пушкин был крестным дочери своего друга Павла Нащёкина. В 30-е годы этот храм был взорван, как и многие другие. Довелось ему служить и в храме Успения Божией Матери в Клину. Но поскольку в семье уже было 6 детишек, мало-мало меньше, то ему пришлось искать работу. Он уходит за штат и поступает в Московский авиационный институт. Он быстро начинает продвигаться там по службе, поскольку очень хорошо разбирался в конструкции самолетов и стал уже профессором этого института. Все замечательно, но вот в этот институт приезжает из Парижа один инженер, а переводить с французского на русский свободно мог только Николай Александрович Бруни, и его представляют к нему как переводчика. Находится человек, Иуда, доносчик, который объявляет Николая Александровича французским шпионом. Не разбираясь, как было в то время, ему тут же вносят приговор 5 лет лагерей. Так его, бывшего летчика, священника, авиаконструктора, отправляют в северный поселок Чебью, Ухт-Печь-Лак, так называется этот концлагерь. В 1937 году Россия отмечается 100 лет со дня кончины Александра Сергеевича Пушкина. Празднество отмечается с размахом. Везде устанавливаются памятники поэту. Приказано и в этом лагере установить памятник. Поскольку Николай Бруни художник, ему приказывается орудить памятник Пушкину. Он никогда не работал со скульптурой, но выбора нет. Что у него? Какой материал может быть там? Гипс, доски, кирпич, цемент. Вот материалы, из которых он старается запечатлеть образ своего любимого поэта. Установили этот памятник на плацу. Пьедесталом послужил деревянный постамент, а на нем пушкинские строки. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». А с другой стороны надпись «Мой друг, отчизне посвятим, души прекрасные порывы». Открыли памятник не в день кончины, а в день рождения поэта. По этому поводу был даже дан большой концерт. Как премия было разрешено жене приехать, посетив мужа. Это была самая счастливая неделя в жизни узника Николая Бруни. А ровно через год его расстреливают вместе с другими приговоренными здесь, в лагере на Ухте. 29 января 1938 года. Какая символика! День смерти Пушкина по старому стилю, 29 января. 101 год пролетел над Россией. Не один десяток лет простоял на площади Ухты этот памятник. Настолько он был крепок. И потом его не разрушили, а перенесли в другой парк, на новое место. Есть свидетель, который рассказывает, как происходил расстрел. Николая Бруни вывели вместе с другими приговоренными на плац. Они встали на колени. Отец Николай читал молитву на исход души. Затем они встали и приняли пули. Так ушел в мир иной человек, преданный своей отчизне, преданный Богу, исполнивший обет и очень любивший Александра Сергеевича Пушкина, его стихи. И надо же, что однажды, включив телевизор, канал «Спас», я увидела программу «Под часами». Ее вел наш любимый батюшка, ныне упокоенный, отец Дмитрий Смирнов. Он рассказал о том, что однажды разговорился с известным скрипачом Алексеем Бруни, а это потомок Николая Бруни, который был с концертом скрипичным, он большой музыкант, мастер скрипки, был со своим концертом в Швейцарии, в местечке, которое называется Итальянская Швейцария. И там, после концерта, он с оркестрантами на берегу какой-то речки или ручья перед сном стали петь песни отдыхать. Подмосковные вечера. Ну, в Швейцарии так принято, что вечером покой никто не нарушает. Могут тебя оштрафовать и даже задержать. В это время, божьим промыслом, конечно, недалеко находился дом. Дом, скажем так, мэра этого небольшого городка. Жена его услышала эту песню, она родом из России, и говорит: «Русские поют, пойдем послушаем». Они с мужем пошли на это место, как раз полицейские прибыли уже арестовать их за нарушение порядка, но мэр вступился за них, и когда они разговорились, их освободили, конечно, когда они разговорились, и он услышал фамилию Бруни, он говорит: «О, так это же вы потомок нашего предка Антонио Бруни. Именно он образовал вот эту нашу итальянскую Швейцарию, это место, где мы заселились. И могила его здесь есть. Он штурмовал знаменитый спуск с Ворова». Помните Сорикова картину «В Альпах», да? Вот он был вместе с Вором в это время. И он как раз покоится здесь. Были очень удивлены таким совпадением. А несколько позже, когда уже Алексей Бруни вернулся домой, то ему пришло из Швейцарии письмо, где сказано, что ему присваивается почетное звание дворянина, пэра этого местечка. То есть он потомок Антонио Бруни, основателя этой итальянской Швейцарии, так называемой. Видите, как интересно все. Николай Бруни, его потомки, и ныне живущие у нас в России, и все они прославили себя и честным трудом, и творчеством, и верностью своей родине. Еще один узник, Павел Флоренский, известный богослов, ученый, естественник, математик, был тоже заключен под стражу, содержался на Соловках в лагере. Хотелось бы тоже несколько слов сказать о нем, потому что его имя связано с именем Александра Сергеевича Пушкина. Павел Флоренский писал в своем письме дочке, у него было четверо детей, он писал следующее: «Непременно читай Пушкина. Мне тут попался том его. Стихи его надо читать вслух, задумываться, вникать в высшее совершенство каждого слова поэта, каждого оборота речи». И дальше уже в другом письме он пишет следующее. Это он пишет своей жене: «Чем бескорыстнее дар, тем жестче гонение». Как это совпадает со словами самого Пушкина, который пишет уже своей жене: «Когда жестокие гонения тебя настигнут, а дар тебе дан бескорыстно, прям совпадение, тем суровее для тебя будут страдания». Как это верно, пишет Пушкин своей жене. Павел Флоренский был расстрелян в 1937 году. У него была возможность уехать за границу. За него ходатайствовали очень многие ученые, но он отказался, не желая покидать своих друзей, с которыми он был в заключении. «Цветы осенние, милей роскошных первенцев полей». Это строки из пушкинского стихотворения. Павел Флоренский продолжил там, на Соловках: «Так пусть над кровом мерзлоты взрастут цветы последние мои». Могила Павла Флоренского неизвестна, но цветы севера, несомненно, расцветают там по весне, на его безвестной могиле и на могилах других убиенных его товарищей. Конечно, этими именами Павел Флоренский, Николай Бруни, я не останавливаюсь. Во второй части нашей беседы будет звучать имена великого князя Олега Романова, поэта калмыкии Давида Кугульдинова, поэта Тувы Сергея Пербю, художника-скульптора Михаила Аникушина, писателя Фазилия Искандера, английского переводчика Мэри Хобсон, Юрия Кублановского. Слушайте продолжение нашей передачи Александр Сергеевич Пушкин и судьбы XX века. Храни всех Господь!
Вы слушали программу из цикла «Школа семейного чтения». Автор и ведущая Наталья Викторовна Зыкова. С вами радиоканал «Воскресенье».